Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Нужно ли анализировать себя и свои поступки? Как это влияет на нашу самооценку? Как при этом избежать зацикленности на себе и гордыни? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях христианский психолог Ольга Ильина. Оля, привет.
Привет, Игорь. Всех тоже рада приветствовать. Всем добрый день.
Ну что ж, после самокритики решили мы, значит, углубиться в самооценку, саморефлексию, надо разобраться, в чем тут разница между когда мы рефлексируем и когда мы, значит, как бы вникаем в себя. Давайте попробуем разобраться в этом. И первый у нас специалист, который сегодня вступит с нами в дискуссию, это Ральф Уолдо Эмерсон, философ, мыслитель и писатель, который писал: «Большинство теней в этой жизни вызвано тем, что вы стоите на собственном солнце», считал Эмерсон. Вот, друзья, давайте попробуем поговорить, стоим мы на своем собственном солнце или нет. Пишите нам в комментариях, нужно ли вникать в себя и как это делать. Как вы делаете? Вникаете вы в себя и как вы это делаете? Или, в общем-то, достаточно просто жить и вообще не заморачиваться на все эти вопросы самоанализа, вот. Вот, пускай психологи этим занимаются, им за это деньги платят. Вот, да? Вот так вот. Оль, скажи, да, напоминаю, что у меня в гостях Ольга Ильина, христианский психолог. Оль, скажи, достаточно ли хорошо мы себя понимаем? И зачем нам себя понимать?
Ну вот хороший вопрос, да, прекрасная тема, как всегда, ну, удовольствие быть с тобой в общении. Спасибо за приглашение. Как это понять? Да, то есть для того, чтобы понять вообще себя и отвечать на какие-то вопросы, связанные именно с собой, нам обязательно нужен другой, да, для того, чтобы он либо отражал нам нас, да, либо высвечивал, так скажем. И вот именно другой в общении с нами непосредственно может как бы и помочь нам ответить на эти вопросы. Достаточно ли мы хорошо понимаем себя? Ну, скорее всего, каждому человеку кажется, что, в общем-то, вполне, да, то есть я для себя вполне понятен. Да, вот. Зачем нам понимать? Опять это уже вопрос наших ценностей, наших целей. Есть ли передо мной цель вообще разбираться в этом вопросе? Как мне кажется, я себя понимаю. А вот достаточно ли хорошо или правильно? Да, а так ли я себя понимаю? А вообще правильно ли я себя понял? Да, и вот эти вот все вопросы.
Вот ты перечислил эти вопросы, и у меня уже уровень стресса, знаешь, за красный уже ушел, понимаешь?
Это твоя тревожность тебя вынесла туда. Не тебя, а твоя
тревожность. Психолог начал анализировать. Давай. Продолжаем.
Продолжаем, да. Вот. Поэтому мы, собственно, и посвятили это наше с тобой время размышлений этой теме. Будем в ней разбираться. Вот. Потому что ответить однозначно здесь, особенно со стороны другого человека, опять, это же не работа в терапии, когда мы разбираем конкретно по полочкам расклад, как мы себя понимаем, так, чтобы подсветить другому человеку самого себя, и он увидел в этом действительно ход своих размышлений и логику, выстроенную им. Если все всех устраивает, то совершенно замечательно. Вот, не будем мудрствовать излишне.
Угу. Вообще, собственно, человек ведь с детства... Разве человек с детства не понимает себя и своих желаний? Вот я хочу паровозик, и все тут. И понятно, что я хочу паровозик. Я хочу яичницу, и все. У меня вот младшая дочь вот приходит, говорит: папа, когда будет запеканка уже, в конце концов? Знаешь, вот и все. Человек себя знает, мне кажется, нет?
Конечно. Но вот и есть задача родителей как бы объяснить. Понятно, что когда человек, вот он тотально погружен вот исключительно в свои желания, то тогда и нету, как бы родители те являются теми рамками, которые вот и ВОЗ впитывают, да, то есть дает вот это вот правильное питание, потому что понятно, что можно ничего с этим не делать, но тогда такому человеку будет в дальнейшем немного сложно, да, мягко говоря, потому что если руководствоваться исключительно своими желаниями и, так сказать, побуждениями, то зачастую это имеет абсолютно противоположный эффект на него самого. Вот. И вот и родители и выстраивают вот такой путь как бы и развития, и познания себя. Вот это вот и категории эмоционального интеллекта, когда мы обязательно проговариваем, и не отрицая в человеке, в маленьком человеке, еще растущем, его действительно вот эти побуждения, да, его желания как родителю, как грамотному. Вот, конечно, важно здесь сказать, да, я понимаю, я тебя вижу, я знаю, что ты хочешь, я понимаю, почему ты это хочешь. Да? Вот, но если это можно, это одна ситуация, а когда это нельзя, и либо это сопровождается некоторыми условиями, то вот это вот и великая задача, которая стоит перед родителем, это направить так, чтобы не обесценить, да, вот это вот желание, чтобы и дать, и выйти в итоге на такой уровень взаимоотношений и понимания себя. То есть тот родитель, вот он и несет в себе, кроме той родительской задачи, функции воспитания, вот, и научения, а еще и правильному пониманию себя. Это все закладывается из детства.
А вот точно ли мы знаем вообще свои чувства, свои собственные внутренние ощущения? Вот можем ли мы действительно, вот если я чего-то желаю, я действительно этого чего-то желаю, или, не знаю, там, этой вещи я пытаюсь какую-то там дыру заделать у себя, там, да, и как бы поиграться с ней. Я же поиграю с ней, мне, это как в детстве, знаешь, вот я страстно хотел самолетик, да, вот, ну, то есть, вот, все готов отдать, я готов все уроки учить, лишь бы мне самолетик. Дали мне этот самолетик, я поигрался с ним и забросил его, потому что не в самолетике было дело, на самом деле.
Да, да, и вот в этой точке как раз-таки и есть потенциал родительский, чтобы вот это вот развернуть, чтобы объяснить, потому что иначе это будет бесконечная череда самолетиков разных.
Не, вот. Ладно, там с детьми, да, про самолетики, но у взрослых дядечек и тетечек у них же свои самолетики, не знаю, там...
Да, согласна, абсолютно. Вот я как представитель школы Натальи Владимировны Ининой, у которой работаю, центр, так и называется он, психология взросления. Вот. И ее метод именно работы с внутренним ребенком как раз-таки и рассчитан на то, что мы доращиваем как бы, да, человека и обратившегося и в консультацию, и, в принципе, у нас очень много разных активностей, мастерских, мастер-классов. Вот. Когда мы пытаемся развернуть его, самого человека, на самого себя и понять, выделить вот эти вот по транзактному анализу Эрика Берна ипостаси, да, внутри себя, внутри человека, как сейчас я как кто, как ребенок, как родитель, из какой позиции, да, я действую. Если я ведущий мой мотив к руководству, к действию только хочу, да, и вот теперь мне это интересно, и мне нужно, как ты говоришь, заделать вот эту вот дыру моих потребностей, не насыщаемых изначально, да, вот чем-то таким очень реактивным. Вот стимул возник, и мне надо его скорее удовлетворить. Вот, то мы и разворачиваем вот таким вот образом человека и в терапии, и вообще в работе такой чисто психологической, чтобы понимать, вот смотри, ты действуешь сейчас как кто, на кого это похоже. Вот, да, иногда даже говорим, сколько тебе сейчас лет, да, вот таких психологических, с какой позиции ты действуешь, где вот это вот хочу. И задача-то в том, чтобы человек научился в себе различать вот эти вот побуждения, да, то есть вот я сейчас хочу, и мы даже как бы ориентируем на то, что не ты, а внутренний ребенок в тебе вот сейчас хочет моментально вот это вот купить, например, да, или куда-то съездить, или просто вот получить. И задача в том, чтобы научиться разделять в себе вот эти вот инстанции и из самого же себя же научиться так взаимодействовать, чтобы вот этот внутренний ребенок, образно говоря, не раздувался. Чтобы, потому что его как бы невозможно, если не удерживать, не выделять и не работать с самим собой, с ним, вот, то вот его как-то насытить, получается, не бывает очень сложно. В этом есть задача.
Вот у меня, знаешь, вопрос. Да. Сначала я конечно же, обращусь к нашим дорогим слушателям. Друзья, давайте сегодня поговорим о своих собственных потребностях, понимаем ли мы себя и нуждаемся ли мы в том, чтобы постоянно в себя вникать. Вот нужно ли в себя вникать, как это делать, пишите нам в комментариях. Для нас это очень важно, потому что если вы больше пишете комментарии, нам, во-первых, становится понятно, в какую сторону, что вас беспокоит, что вам интересно, и что, какие вопросы вы хотите разрешить. Для нас это действительно, правда, очень важно поговорить с вами об этом. И, конечно же, если вы пишете комментарии, тем самым вы помогаете продвижению проекта программы Б в социальных сетях. Таким образом, еще больше людей увидят наши эфиры, и, быть может, мы ему поможем человеку с решением его проблемы, или подскажем, по крайней мере. И, друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Также вы можете поддержать передачу программы Б. Материально сделать это очень просто. В описании к этому эфиру вы найдете ссылочку, проходите по ссылочке, там есть все для того, чтобы вы перечислили ту сумму, которую вы посчитаете нужным для поддержки. На самом деле нет маленьких сумм, потому что большие дела начинаются с маленького поступка. И поэтому наши маленькие поступки могут превратиться в очень большое дело, друзья. Вы поддерживаете программу Б, и тем самым мы еще больше достигаем людей, говорим на самые важные темы, приглашаем очень важных и интересных гостей, экспертов, друзья. Так что вот все, что вам нужно, вы найдете в описании к этому эфиру. Продолжаем мы говорить про самооценку и зачем вникать в себя. У меня в гостях сегодня христианский психолог Ольга Ильина. Леонора Рузвельт, мне кажется, очень точно как-то написала: «Никто не может заставить вас чувствовать себя хуже без вашего согласия». Да? Это вот про часто такую манипуляцию, да, людей, когда они там начинают давить на болевые точки, и когда мы начинаем отвечать на эти болевые точки. Недавно вот приведу такую иллюстрацию, смотрел я один такой популярный сериал. И вот там, значит, там детектив фантастический, там поймали преступника, и вроде так вот его надо там отпускать, и там капитан выходит, там женщина состоявшаяся, казалось бы, и он начинает манипулировать, а она начинает ему отвечать. Ты думаешь, ну, ты взрослая женщина, ты же должна понимать, что отвечать манипулятору бессмысленно. Да? То есть если ты отвечаешь, то ты придаешь значимость этому человеку, значимости его словам. Если ты игнорируешь, понятно, что это может быть там твоя попытка справиться, но, по крайней мере, ты не питаешь его, да, вот все эти попытки тобой манипулировать. Просто как бы демонстрируешь то, что, в общем, бесполезно сейчас вот этим всем заниматься, да. Вот. Вот интересно, даже в каких-то сериалах, да, сценаристы пытаются такой динамики достигнуть за счет того, что вот есть какой-то умелый манипулятор. Там, кстати, банальная манипуляция была вообще просто, знаешь, на два щелчка, что называется, пальцем. Вот что такое социальные роли? Мне кажется, здесь же играют вот такие вещи, как социальные роли в жизни человека. Что это такое социальные роли, как они влияют на нашу жизнь, что определяет вообще?
Ну да, вопрос социальных ролей, он на сегодняшний момент довольно хорошо изучен, эта область социальной психологии или даже социологии, да, где рассматриваются и взаимоотношения в группах, малые группы, большие группы и различные тому подобные вопросы. Поэтому социальная роль, ну, зачастую это такой как бы заданный тип поведения, который принят в конкретном обществе. Да, вот такой наиболее общая формулировка. Это некая определенная норма. Опять она воспитывается с корнями все из детства. Родители – это первые, да, люди, которые прививают вот это вот уже, что в нашем обществе вот так вот принято. Да? То есть вот уже они нас ограничивают, да, в том смысле, что оккультуривают, да, то есть говорят вообще, куда ты попал, да, и у нас вот так вот принято, у нас там принята вот такая культура принятия пищи, да, не руками там, а вот у нас вот есть оккультурные средства, и, в общем-то, вот такая вот идея. Зачастую они все стандартизированы, уже заранее они известны, прописаны, иногда даже бывает такое, что, попадая в какое-то неизвестное пространство, да, мы как бы должны бы уже понимать заранее, да, как себя здесь вести. Да, то есть вот бывает вот так. К сожалению, вот такой формат социальных ролей, они делают человека, ну, как бы немного обезличенным, я бы сказала, потому что общество и наша страна тому примером была, когда у нас, скажем, обратная сторона обезличенности – это вот личностная проявленность, да, где у нас в истории нашей страны вот этого было минимум. Да, то есть было общество, был коллективизм и тому подобное. Вот, поэтому существуют такие социальные роли, иногда они понимаются так, что есть уже заранее установленные более доминирующие роли одни над другими. Да? Вот. Ну и, в общем, все это такие складывающиеся стереотипы поведения. Тоже сюда же, про это же мы можем сказать. А как влияют, ну, как влияет социальная роль, да, на нашу жизнь? Важно, когда много этого в обществе, да, вот как и в истории нашей страны, а для чего это делается? Для того, чтобы была какая-то некая предсказуемость все-таки и стабильность. Да, когда мы знаем, также исторически есть и целые национальности, когда у человека снижается тревожность даже в процессе его взросления, если мы понимаем, что есть уже установки, есть какие-то касты, например, да, которые нельзя из одной, из другой перейти, если есть какие-то родительские ремесла, да, из поколения в поколение друг другу передающиеся, то получается, что в этом и тревожности-то особенно и не было, потому что человек уже знал заранее, кем он будет, какое ему наследство, какое ему там дело будет передано. Вот. И в этом как бы была своя логика. Вот такое влияние сейчас из-за разнообразия, конечно, из-за множества возможностей, которые она как бы как две стороны медали, это есть иногда не совсем, ну, не совсем, скажем, хорошую такую роль, да, с нами играет. Потому что, конечно, вот эта вот стабильность и вот эти, может быть, роли, я как путешествие, знаю, вот по Ирландии, обожаю вообще эту страну, поражаюсь совершенно, когда говорят, вот, например, на этой улице, там, в центре города старейший паб, например, находится. Он старейший, потому что ему уже 300 лет, и он все находится на этом месте. Не как сейчас вот у нас, где сейчас у нас здесь аптека, потом у нас, может быть, там, зоомагазин, еще что-то такое, да, вот когда нет стабильности. И вот даже как феномен, такое исследование проводилось, не просто 300 лет он уже на этом месте, но его, значит, владельцы являются родственниками, как бы передающиеся вот из поколения в поколение, и там вот сейчас вот это все традиция, национальность, культура, совершенно вот уникальные явления. Да, и такой человек, вот он растет в этой семье и примерно уже представляет себе то, чем он будет заниматься впоследствии. Это очень интересно.
Ну, ты знаешь, вообще на самом деле, я просто буквально вчера закончил читать первое «Возвращение в Панжрут». Это роман, который посвящен жизни, скажем, жизненному пути. Я уже боюсь все это имя называть. Я назову его Лакап. Лакап – это псевдоним, который персидские поэты ставили в конце своих стихотворных произведений. Рудаки, да? Абдаллах Рудаки, если вот коротко его называть. И там как раз вот самое, ну, там время, в то время, прошу прощения, да, воспринималось иначе. Люди ходили, например, пешком, или самый быстрый транспорт – это лошадь была. Да? Вообще в средние века или даже еще в 18 веке люди очень медленно жили. В 19 веке люди очень медленно жили. Человек вот Толстого, почитай его там рассказы, повести, да, что люди жили в своих поместьях, да, там крестьяне занимались своим трудом. Время словно замирало, и поэтому люди думали о вечности, потому что время замирает, оно течет. Именно поэтому говорят, что время течет. У нас сегодня время не течет, оно бежит, оно стремится. Сегодня, знаешь, это, я ложился спать, и там, не знаю, там в Телеграме объявили о том, что, значит, там теперь сторис для платных подписчиков появился, да, и все вот там начинают. Вот это изменение, там теперь наш мессенджер поменялся сегодня, да. У кого есть сторис, у кого нет сторис, вот эти привилегированные сословия, да. Вот это, мне кажется, очень сильно влияет, потому что мы сегодня загнаны в какую-то дикую... вот мы находимся совершенно в абсолютной дикой скорости, и это очень сильно влияет на нас и на наши, кстати сказать, то, что... И нам все время говорят, вот вам нужно вот это, пойди вот на этот тренинг, там, сделай вот это, ты должен прокачать вот этот скилл свой и так далее. И человек такой все время сидит и думает, господи, когда все это я могу сделать? Да? Вот мне кажется, так, еще в этом многое в заключается.
Этом, да, согласна, и в этом тоже, и скорость жизни, и вообще считается, как бы, чем у человека больше вот этих вот социальных ролей и включенностей в различные сферы жизни, там, семейные, профессиональные, какие-то социальные, тем почему-то вот он более успешен. Да, то есть получается так, что важный момент еще во всем этом, а насколько человек хорошо сумел адаптироваться, да, и приспособиться к условиям, изменяющимся условиям нашей современности. Да, время теперь, оно не течет, оно другое, и скорость жизни и ритм другой. Вот, насколько тебе хорошо удается в этом адаптироваться? Потому что это вот тоже как бы важно. И буквально на лету вот так вот все позволяет тебе твой темперамент и вообще твоя психическая организация быстро переключаться, да, вот эта вот смена психических процессов, да, быстренько все отпускать, быстренько все улавливать, понимать, о чем речь, сразу как бы быть в контексте вот, текущей ситуации. Вот оно, вот это и влияние тоже.
У меня главный вопрос, и нужно ли вообще быстро переключаться, вот, в чем смысл, да? Ольга написала, видеть суть, вникать, это можно по-разному, это вопрос, что значит вникать в себя. Это можно по-разному понимать, кто-то решит, что это значит мыслить критически, отделяя внешнее, разлагая на составляющие, но тогда опять можно запутаться в деталях. А кто-то наоборот, отбросить разум и логику и обратиться сердцем, увидеть не глазами, но сердцем невидимые связи. Вникать и понять суть вещей, понятие относительное. Иногда как будто вник в суть, а проходит время, становишься богаче опытом, понимаешь, что суть гораздо глубже. Там и второе дно было, и третье уже поддается, а четвертое мерещится. Но где-то все равно приходится принимать решение работать с тем, что есть. Вот. Считает только.
Ну, согласна, но я бы не делила так, что либо мы рационально воспринимаем, анализируем, раскладываем, либо все это отбрасываем и воспринимаем все сердцем, да, потому что это же такая единая синергия, да, всех процессов, и мы постоянно сканируем эту реальность на то воспринимаемое нами, да, как мы это чувствуем, где истина, где я в этом во всем вообще нахожусь и как мне действовать, какой ответ вот этому предстоянию всех обстоятельств жизни, которые я встречаю сейчас, я, в общем-то, могу дать, какую я могу, как я это понимаю, да, исключительно вот из моей личной индивидуальности. Да, я стараюсь подключить сюда все возможные, ну вот какие у меня есть ресурсы, и мыслительные, и аналитические, и чувственные, восприятия, вот, все сюда подключаю для того, чтобы понять и соотнестись с этим вообще как-то. Вот, поэтому, и это, естественно, это процесс, это всегда динамика, и это процесс, который длится, его нельзя зафиксировать так, чтобы остаться именно вот в этом своем состоянии, потому что это и признак развития как раз, когда мы все-таки идем вперед и посредством вот такого опыта все-таки пытаемся преобразовать и усовершенствоваться. Я имею в виду не сравнивая себя с кем-то, да, потому что это еще больше нашу тревогу поднимает и фрустрацию, все зашкаливает, как Игорь говоришь, вот, а именно с самим собой. Да, я это понимала раньше так, сейчас вот обстоятельства изменились, я уже по-новому воспринимаю и вижу это по-другому. Вот, и есть такой момент личностного роста своего, как бы, собственно.
Вот способны ли мы тогда, в таком случае, различать себе определенное состояние и выходить за пределы вот этих социальных ролей, действовать изнутри себя, да? И что это вообще означает?
Ну, способны ли мы? Опять, если мы хотим, мы в любом случае погружены в какую-то ситуацию. Мы в любом случае, как бы хотим мы или не хотим, мы всегда кто-то, да, там всегда пассажиры, всегда зрители, там, не знаю, всегда покупатели, вот, или отдыхающие даже, да, потому что система всегда пытается людей, какую-то вот массу она упорядочить, да, чтобы как-то обращаться.
Я же могу поменять это, например.
Можешь, если хочешь. Если у тебя такая цель.
Из покупателя я могу стать актером, да, устроить скандал, например, в магазине. Все, я уже не покупатель.
Какая у тебя цель, да. Можешь нарушить правила, можешь в кинотеатре вести себя неподобающим образом, да, там, мешать, хотя в твоем понимании это я не помеха, я не мешаю, я подсказываю там, да-да, что сейчас дальше произойдет, вот, например.
Сейчас это делается очень просто, ты прибегаешь к социальной роли охранников, и они объясняют тебе, точнее, путь Господень тебе в кинотеатре, вот и все.
Да. Вот, но опять, какие цели? Ты хочешь это сделать, для чего тебе это надо, да? Вот, это тоже как бы важно. И стремиться здесь выход вот из этой социальной роли, как бы, если я адаптирован прекрасно, если меня все устраивает в той способности быть и находиться, жить в этом обществе, да, то зачем мне выходить из этой роли? Я достаточно устойчиво занимаю свою позицию, у меня нет такой, как бы, потребности изначально. Вот, тот, в ком есть вот этот вот дух, не знаю, революционерский, да, либо вот какой-то мятежный раньше, да, так обозначали, что надо сделать непременно что-то из ряда вон, там, да, выходящее, как в замечательной песне, да, а хочешь ли ты изменить этот мир, и можешь ли ты там встать и выйти из ряда вон, сесть на электрический стул или трон, да.
Сразу видно поколение, хочу сказать.
Ну, понимаешь, да?
В котором воспитывался. Вот сразу видно, что мы одно поколение, да? Поколение, вот, которое апеллирует к культуре, значит, рок-культуре и к Виктору Цою, да?
Да, апеллирует. Ну, просто вот то, что в голову пришло первое. Да. Ну, и надо понимать, что ты как зачастую ты один в этом. Да, то есть таких вот, как бы, опять, надо ли тебе вот это или нет. Если меня все устраивает, я говорю, вот я прекрасно адаптирован, я вписан в это общество, довольно-таки стабильно в нем себя ощущаю, то я, в общем-то, готов и комфортно мне быть в этой социальной роли.
Где ж такое общество-то найти, что себя человек стабильно ощущает в нем? Да?
Внутреннее ощущение стабильности. Не на фоне, да, мировых катаклизмов, а, в принципе, вот свою какую-то нишу, которую он занимает. Но как бы есть... И это философские категории. Да? Вот, например, Мартин Хайдеггер, он говорил не что человек есть, да, у него такая была категория, как человек, да, как есть каждый из нас. Да, вот это вот ответ своему бытию, эту тему подхватывает и Киркегор, дальше разворачивает в своих философских исканиях, да, что это вообще есть за категория. Возможно ли осуществить свой, скажем, такой жизненный выбор, живя в пространстве того, куда мы помещены, и действовать своей собственной бытийной возможностью. Да, вот как мы будем сами отвечать вот этому решению? Надо...
Я бы подушнил и сказал, что сначала говорит Киркегор, а потом Мартин Хайдеггер подхватывает. Вот, да. В таком хронологическом порядке. Да, но я понял, о чем ты. Да, то есть это перекличка вот этих тем у них, да, и размышления на эту тему. Да, это правда очень-очень-очень важно.
Да, Киркегор, мне совершенно нравится вот эта вот фраза про то, что не путь тесен, да, а сама теснота является путем. Да, то есть вот и когда ты задумываешься, просто анализируешь, и как бы, какое бы общество не было бы, или тебе там, насколько тебе комфортно или некомфортно, вот совершенно иной вот такой, скажем, угол зрения раскрывает и дает тебе
Вообще
другое.
очень интересно. И опять, так как это свежее впечатление о романе «Возвращение в Панжрут», там весь роман строится на пути ослепленного, ну, соответственно, его оболгали и бросили там в яму, ослепили, и он возвращается в свой кишлак из Бухары, с возвышения, с царя поэтов. Вот 100 лет о нем не вспоминали, а потом он стал всплывать как великий персидский поэт, его считают сейчас. Вот каждый год в Таджикистане выходит книга, посвященная Рудаки, представь себе, да, это главный таджикский поэт, отец таджикской литературы, главный персидский поэт. И вот он идет, и проделывая, он идет, и он негодует, естественно, у него гнев на тех людей, которые скинули, оболгали его, ослепили его, он не может видеть, он не может самостоятельно передвигаться, ему нужен поводырь, чтобы идти, он отказывается от лошади, да, и он идет пешком. И вот этот путь проделывая, локационный, географический, физический путь от Бухары к Панджруду, он, по сути, идет к самому себе, вспоминает, как он пришел к возвышению и приходит уже совершенно другим человеком. Хотя уже пожилой человек-то, в общем, был в 60 лет. Михаил Герасимов, известный наш реконструктор, значит, который по останкам реконструировал лица, да, реальные лица людей, вот, и он, реконструировав останки Рудаки, пришел к выводу, что его в 60 лет ослепили, то есть ему было 60 лет человеку, да. Mm-hmm. Все равно ему нуждался путь для того, чтобы вот понять, что с ним произошло. Это очень такой сильный метафора, мне кажется, вообще вот сильное такое размышление о том, какой мы путь проделываем, что физический путь иногда может быть тождественен, то есть равен тому, что мы проходим внутри себя, да, то есть вот проходя через какие-то очень важные населенные пункты, да, грубо говоря, с которыми связана наша жизнь, вот, а, ну, понятно, что древний мир – это всегда очень, очень стабильные, ясные локации, да, вот, долго не изменяешься, понятно, что там тоже меняется, какие-то разоряются, но все равно все это знакомое. Вот это путь к самому себе. Смотри, Харуки Мураками как-то писал, человек учится любить себя, просто любя и будучи любимым кем-то другим. Как и почему люди и наши отношения с ним влияют на нашу самооценку, как ты думаешь? Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, как вы считаете, что такое вникать в себя, нужно ли это делать и как это делать. Пишите нам свои варианты в комментариях. Да.
Ну, вот эта твоя цитата, она хорошо перекликается с предыдущей, да, с цитатой Рузвельт о том, что не могут повлиять, да, на самооценку без согласия. Как бы и здесь то же самое хочется и сказать в этом ключе, что человека нельзя обидеть, он может обидеться и может обидеться сам. Вот. Точно так же и здесь. Отношения с людьми влияют на самооценку в той степени, в которой мы сами позволяем им нас затронуть. Да, то есть действительно это принять. Если это какая-то критика, да, я вот с передачи, которая была до этого, то есть как мы ее воспринимаем, насколько конструктивно, насколько это объективно, согласны ли мы с этим, вообще слышим ли мы, или мы вообще даже выносить не можем. Да, и поэтому вот эта вот самооценка только нас только влияет, насколько мы позволяем ей влиять на нас. Да? То есть для того, чтобы как-то это, градус этого влияния снизить, нужно как бы учитывать себя. Вот если у человека есть вот это вот «я», вот эти личностные внутренние опоры, на которые он может опереться и стоять довольно-таки устойчиво, чтобы как-то вот из себя им либо противостоять, либо быть... Почему устойчивым? Потому что они не дают сбить тебя как бы с толку ни критикой, ни каким-то влиянием. Если ты сам не подвержен такому как бы механизму сравнения себя из неуверенной позиции, то, конечно, здесь тебе не устоять. Это просто будет постоянно сбивать тебя как бы с ног, да, и либо вот так вот метафорично ты будешь падать, так называемого своего внутреннего ребенка, да, вот в это детское состояние, когда из состояния детского тебе сложно ответить вот этому стимулу извне. Когда тебе взрослые люди, либо даже несколько человек что-то говорят, и ребенок этому не может, у него нет ни инструментов, ни механизмов этого сопротивления. Поэтому, конечно, влияет, но для этого нужно иметь свои опоры, как бы вот то, с чего мы начали, как бы развернуться к себе и понимать, если я вникаю в себя все-таки. Да, то есть я себе и критик, и вот эта вот во мне существующая подлинность меня, она дает мне вот истину какую-то о себе. Если я подкрепляю ее тем, что я там развиваю свое духовное развитие, я знаю, какой я есть, я знаю свои недостатки, я работаю как бы, да, над ними. И вот это вот извне, вот эти посылы, которые на меня в мою сторону попадают, я могу их как-то конструктивно все-таки с собой через себя принимать, либо противостоять. Да, у меня есть что этому ответить. И уж никак не принять это на свой счет и там не обидеться, либо, и, не дай бог, снизится самооценка. Это уже вообще с какое-то мощнейшее влияние должно быть.
Евгений Бруякин писал, это получается, что зацикливается на этом человек. Я так понимаю, если я правильно вас понял, Евгений, про вникать в себя, это зацикливаться на себе. Вот это, кстати, очень важно. Евгений, спасибо большое за ваш вопрос. Потому что это очень важный вопрос на самом деле, когда мы говорим вникать в себя, чем это отличается от вникать в себя, чем это отличается на зацикленности на себе. Процессы внешне могут очень быть похожими, на самом деле.
Угу, Ну вот и как раз эта работа, когда мы вычленяем в себе вот эти вот свои... Когда я зацикливаюсь? Я зацикливаюсь, когда я как бы себя ставлю в центр, и вот такая моя центричность на самой себе, да, исключительно соотносится с моими желаниями и потребностями. Мне это нравится или нет? А это я хочу или нет? А я это вообще считаю правильно или нет? Вот, тогда я как бы действую вот из своего эгоцентризма на ситуацию. Если мы говорим о том, что мы вникаем в себя, вот мы же вникаем и для того, чтобы отделить, так сказать, вот это мое детское эгоцентрическое, или я уже как взрослый, я могу действовать личностно, да, чтобы выходить за пределы вот этих вот детских состояний. Вот. А зацикленность, ну, скорее всего, это как бы навязчивые мысли о том, что ставится именно в центр меня. То есть как-то я пропускаю через свой личностный центр и смотрю на вот окружающую обстановку как вот только с моим преломлением. И все обстоятельства, все события вот я исключительно соотношусь с собой. Вот. И для того и нужно вникать, чтобы увидеть в себе вот эту зацикленность, чтобы ее как-то отсоединить и найти в себе такие инструменты, которые бы более взрослые личностные уже позиции отменяли бы вот эту зацикленность, да, где могли бы, как я могу совладать с самим собой. Да, то есть вот как я с собой вообще, как я выдерживаю тщетность бытия, да, когда я хочу, а тут вот никак не дается мне почему-то там быть, да, вечно молодым, богатым и здоровым, там, да, грубо говоря. А вот что-то мир отказывает мне, так сказать, быть сообщником в моих планах на эту жизнь. Почему он не на моей стороне? Почему есть обстоятельства и вообще какие-то события, которые не расположены и как-то не сильно согласованы со мной? Что мне делать с этим, как это преодолевать. И вот для этого я и вникаю в себя, чтобы понять, может, это со мной что-то не так, да, может быть, это у меня очень много каких-то требований, завышенных ожиданий, либо претензий, да, на эту жизнь. Кто во мне, какая такая, скажем, часть меня так сильно тянет на себя вот эту вот сторону и не дает мне действовать из каких-то других более духовных, скажем, категорий, более личностных, более взрослых.
У нас есть комментарий Джарис, значит, комментарий Джарис. Да, держать ум в сердце, то есть инструмент держать в рамках главного, в самой сути. Тогда, исходя вот тоже из этого комментария, у меня такой вопрос. А что значит быть собой? Вот когда мы не бываем собой?
Да, у нас же даже есть такая поговорка, что, знаешь, я вот вышел из себя. Да, или вот когда
ну, значит, я гневаюсь, да.
Да. Когда же пришел в
не
себя?
Не контролируя себя, да.
Да, даже вот смотри, отсылочка к блудному сыну. Вот мне все время нравится вот эта вот фраза, которая там написана. Единственное, что когда вот он измотал все свое там состояние, имущество, когда вдруг понял, друзья от него отвернулись, и фраза. Потом, когда же, придя в себя... Да, вот, и начинается вот этот вот разворот, придя в себя. И вот вопрос для размышления открытый. А когда он вышел-то из себя? С какого момента он вышел? Вот, где
ну,
был
придя в
состоянии?
себя, понятно, что
Придя
я
в
находил
себя.
не в себя, я как бы неестественные вещи, в неестественных положениях, неестественные для себя, не знаю, поступки совершал, да, и вдруг я так очнулся, ну, ого, ничего
Да-да,
себе, что же
вот.
Я наделал-то, да?
Да, вот где, вот что, где в какой момент, что этому как бы предшествует, да, взял и вот пришел в себя и вдруг вспомнил, да, и дальше уже действовал по тексту. Поэтому какой у нас с тобой вопрос? Как...
Я прочитаю комментарий,
Давай.
Потому что он очень, очень точно, мне кажется, вот нас направит в этом размышлении про то, что значит быть собой. Да? Евгений Врюякин тоже написал: а если человек взрослый, а если сначала действую, а потом думаю и жалею? Вот это хороший вопрос на самом деле.
Ну, взрослые это как бы хронологически. Или психологически. Вот это же разные вещи. Потому что лет человеку может быть много, а действовать он может вот так вот импульсивно. Потому что именно ребенок действует так, что он спонтанность, он про спонтанность, он про легкость, он про творчество, он вот про сиюминутность такую, да? Вот. И тогда получается, что надо вот в это и вникать, и думать. А я сейчас действую, как будто бы вот я вот не отследил вот эту вот ситуацию моего хотения и поддался целиком и полностью взрослый я вот этому своему детскому, так сказать, посылу пошел за этим. А про, да, что значит быть собой. Дело в том, что мы находимся и живем вообще в ситуации, которая заранее никак не определена, и она не гарантирована ни в каком из вариантов своих осуществлений. И поэтому нужно решиться просто взять на себя ответственность, действовать так, как бы это было бы идеально в случае вот из взрослой позиции как раз. То есть и уметь выдерживать, как у Тилиха, да, мужество быть. Да, вот это вот даже само название можно не читать в само произведение, да, но мужество быть, вот это вот выдерживать и прежде всего с собой уметь выдерживать и свои вот такие вот детские интенции, да, когда я сиюминутно вот что-то хочу и не отслеживаю, немного не затормаживаюсь в этом состоянии, вот, когда это бы дало мне как раз возможность и зазор отследить. А что для этого нужно? Вот как раз хотя бы какой-то иметь навык вникания в себя, вот, чтобы полностью не отдаваться вот таким направлениям.
Ну, вот я бы хотел все-таки, чтобы мы вернулись к вопросу Евгения. Евгений тут дополнил, что
да.
32 года, а детства не хватало. Немножко непонятно.
Вот.
Сразу, но все-таки,
вот.
А если сначала действие, а потом думаю и жалею, что делать?
Если сначала действие, а потом думать, ну, значит, во-первых, ну, действительно признать в себе, да, что-то часто в моем, скажем, в поведении возникают вот такие ситуации, да, допустим, они повторяются. На что это похоже? Так, значит, я принимаю в себе в такие вот ощущения. Сначала я действую, потом думаю. Значит, уметь с собой оттормаживать вот эти вот состояния. Давай, даже есть, знаете, такие приемы. Вот я хочу вот что-то купить, да, подождите там, подождите день. Если вы на следующий день тоже будете это хотеть, Да, то есть как бы подождите, просто дайте себе время, проведите такие эксперименты, просто насколько они будут действенны, да, и насколько это на следующий день будет вам актуально.
Вот. Время у нас не так много осталось, всего 5 минут. Вот скажи, как ты думаешь, что значит быть взрослой, духовно взрослой личностью, и как адекватно оценивать себя? Есть ли тут критерии?
Ну вот это вот опять, это тот путь и целая тема большая, огромная, да, которой мы все и стремимся пытаться быть духовно взрослой личностью, как раз уметь управлять своими ощущениями, своими вот инстанциями, не давать волю, не так сказать, вот этим детским побуждениям раздуваться своему внутреннему ребенку, не быть критичным и излишне впадать в крайности, там, да, назидающей такой роли быть, когда я беру на себя вот эту роль всего, всего знающего, всего во всем разбирающегося и сейчас вам объясняющему, да, вот что и как. Вот. А соотноситься, прежде всего, у нас и идеал, как бы это Христос, это Бог, на которого мы ориентируемся. Нужно постоянно сравнивать либо себя с самим собой, либо все-таки вот с такими идеальными категориями. Это, ну, как бы образец, без которого мы не можем дальше двигаться. То есть, как бы, если мы хотим быть духовно взрослой личностью, то нам надо смотреть на пример человека, который и является духовно взрослой личностью, да, как вот абсолютное совершенство, представленного уже в примерах, в Писании, да, образа Христова, к которому мы и ориентируемся. Потому что, ну, другого как бы пути нет. Здесь можно много всяких практик и психологических инструментариев на себя применять и отслеживать, и вникать, но это всего лишь будет, как бы так сказать, руминация, да, то есть вот это вот пережевывание того, что уже есть. И все, и мы будем в этом вариться, и как бы толку никакого особо и не будет. Вот. Поэтому только вот этот вот духовный потенциал может дать тот, кто источник духовности. Вот, имея связь с источником духовности, приближаясь, познавая, читая, размышляя в этом во всем, вот, у нас только единственная возможность в этом быть ближе.
Я прочитаю из первого послания к Тимофею, 4 главы. С 10 стиха, я предлагаю, это будет такой нашим финальным размышлением над тем, что же значит, подведем итоги, что же значит вникать в себя, зачем это нужно, что это производит в нашей жизни. Итак, первое послание к Тимофею, 4 глава, с 10 стиха. «Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть спаситель всех человеков, и наипаче верных. Проповедуй сие и учи. Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Не ради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сем заботься, в сем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Мне кажется, здесь очень апостол Павел, да, мы там понимаем, что послание Тимофея, послание Тита – это такие пасторские послания, то есть один пресвитер наставляет другого пресвитера. На самом деле здесь есть общехристианские, понятные мне и очень эффективные методы для того, чтобы посмотреть, что со мной происходит. Во-первых, здесь я вижу очень важное, что есть внешнее давление, которое нас могут оценивать по нашему возрасту, по нашим привычкам, по тому, как мы одеваемся. Знаешь, это мне очень, значит, я смотрю, как Даша, которая уже самостоятельная, моя дочь, старшая дочь Даша, самостоятельная личность, 21 год, но ее в церкви оценивают как мою дочь. То есть ее в определенную, да, вот роль как раз определили, и она в ней существует. И к ней подходит, ну, прям вот очень похожа на своего папу. Как твой папа? Причем она совершенно другие вещи говорит, да. Она две недели назад, но она вот уже в этом коридорчике, и нет. И ей самой полезно выходить из этого, да. Просто говорит, я не как папа, я самостоятельная личность. Это мои мысли, это не мысли моего папы. Да, это есть влияние, есть воспитание, но я уже другой человек, да, самостоятельный. И здесь очень важно понимать, что у нас есть дарования, есть таланты, которым дал нам Бог, которые нужно реализовывать. Вот это я, и я из этого я, и даровано мной, это мне, Творцом, и действую. Да? И поэтому, вникая в себя и в учение, да, нужно просто анализировать то, что со мной происходит, что внутри происходит, почему я гневаюсь, что со мной происходит, почему я обижаюсь, почему я сейчас тревожусь, что это. Но здесь очень важно в учении, когда я вникаю в себя, мне нужен какая-то константа, мне нужен Христос и его учение, чтобы определить что-то такое очень незыблемое. Поэтому, друзья,
эталон, да.
Да, эталон. Поэтому полагайтесь на Христа, вникайте в себя, соотносите это с учением Христовым, и ваш путь будет, если не безоблачным, то очень, по крайней мере, прогрессивно и успешно. Большое спасибо, Оля, что была сегодня с нами, друзья.
Спасибо.
Большое спасибо.
Спасибо, Игорь.
До свидания, и да благословит вас Господь.
Всего доброго.